Вопросы от слушателей.
Ну, давайте я начну с вопросов, которые пришли в Patreon Эхо. Я вам рекомендую на него подписываться. Просто для того, чтобы иногда вопросы прочитать. Все не помещаются, но там, что не вопрос, просто не нарадуешься. Например, Саша Баглай спрашивает вас. Екатерина Михайловна, часто звучит тезис. При сложившейся вертикали госнасилия невооруженное население уже мало что может, и реальные источники перемен – смерть автократа, военный переворот или внутриэлитный раскол. Следует ли из этой логики, что широкая легализация гражданского оружия снижает риски автократизации? Или связь обратная – право на оружие скорее следствие уже устойчивой демократии, а не ее охранитель?
Знаете, вот, собственно, гарантии права пользования оружием для американских граждан, за которые американские граждане так твердо держатся, и которые защищают и общественное мнение, и оружейное лобби, основано ровно на этом. Если вы посмотрите, что там в Конституции написано, народ имеет право свергнуть свое правительство. Для того, чтобы это право могло быть реализовано, у них должно быть ружье. Поэтому если ружья у них нету, потому что если у них нет ружья, то это право остается сугубо гипотетическим. Им нужно, гражданам нужно рассчитывать на добрую волю начальства, которое согласится уважать электоральные процедуры и уйти, если оно проиграет выбор. А если не согласится? А если засядет где-нибудь, скажет, выборы у вас какие-то неправильные, я уходить не буду. А если выборы вообще отменят, сказав, у нас тут в воздухе зараза, поэтому мы еще тут с вами посидим, что тогда делать, как их оттуда выковыривать? Но американская ситуация является достаточно уникальной. Американское, так сказать, право на оружие для граждан не является следствием развитой демократии, оно является как раз, так сказать, основой американской демократии. Джентльмены, вооруженные культом, это, собственно, первые американские граждане, и во многом и отцы, основатели тогда культа еще не было.
Первые американские демократы.
Совершенно верно. Тогда еще не было культа изобретено, но, тем не менее, другое оружие у них наличествовало. Поэтому это их, так сказать, традиционная ценность. В других странах, например, в демократиях Европы, больше как-то рассчитывают на силу гражданского общества, которое не является себя, так сказать, пулей, вилами и каким-то другим вооружением, а скорее на политическую культуру, на систему, политическую систему сдержек и противовесов, на силу суда и на силу общественного мнения. Но, конечно, роковой вопрос, что может невооруженный народ против вооруженного начальства, он встает. Я бы сказала, так сказать, принадлежа все-таки скорее к европейской континентальной школе правовой и политической мысли, я бы сказала, что надо не допускать, чтобы начальство вооружалось. Вот что. А надо силовые структуры, во-первых, расчленять, помним, главный демократический принцип – расчленять, расчленять и расчленять.
Вот на кружечке написано.
Вот. И в особенности это касается вооруженной бюрократии, хотя и гражданской тоже. Так вот, никакого суперведомства с оружием и никакой силовой вертикали, на вершине которой один человек. Значит, даже собственная там всякая президентская охрана может распухнуть в очень нехорошее подразделение, которое потом начнет иметь и политические амбиции, потому что очень широко понимает безопасность первого лица. Первое лицо, оно же такое важное, а безопасность, она такая всеобъемлющая, поэтому давайте мы, опять же, выборы отменим. Вечно все сводится к этому, или там сроки себе, ограничения на сроки тоже поменяем. В общем, проблема есть. А решить ее, раздав всем по ружью, ну, американский опыт, что называется, нравится не всем. Вы посмотрите на их статистику насильственных преступлений.
Есть швейцарский опыт.
Есть тоже у всех. Опыт, тоже у всех. И еще и референдумы непрерывно проходят. Да, это правда. А для швейцарского, для повторения швейцарского опыта нужно, не то, что там нужно бегать по горам 300 лет, нет, это, так сказать, российское объяснение, нужен федерализм настоящий. Вот это да. Вот
ежели... Обратите внимание, и Штаты, и Швейцария,
да,
федерации.
Федерации, настоящие и... федерации с очень сильной, да, региональной властью и сильным местным самоуправлением. Вот это, кстати, надо не забывать. Мы все говорим, федерализация, регионы, регионы, вся власть регионам. Нет. Значит, во-первых, вся власть никому. Во-вторых, без местного самоуправления региональная власть всегда сговорится с центральной властью, что и произошло в Российской Федерации в самом начале 2000-х. Нобилитет предпочтет принадлежать к привилегированному сословию и отдаст свои полномочия в обмен на привилегии. Потом пожалеет горько, но будет уже поздно. Поэтому нужно местное самоуправление. Вообще власть, чем больше распылена, тем она безопаснее. Когда она собирается не в атомный реактор, а в настоящую атомную.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».